по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 972-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня в послании к евреям, мы с вами сегодня говорим о вере, мы с вами сегодня разбираемся, что же такое вера. Мы сегодня конкретно уже переходим к 11 главе послания к евреям, потому что в прошлый раз мы немножко начали, да, мы чуть-чуть затронули эту 11 главу. И я сказал, что подождите немного, обязательно мы с вами перейдем к более подробному изучению, к более подробному рассказу, подробному разговору. Вот, и я хотел бы сегодня начать с того, чтобы напомнить, что наша программа делается материалом доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это за 5, сейчас уже получится, скорее всего, 5 с небольшим лет. Мы в послании к евреям, мы пока в Новом Завете. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. А я хотел бы начать с комментария от Димы. Не от Дмитрия, он просто пишет, подписывается как Дина, Дима Остатин. А самая правильная Пасха – это еврейская. Вы знаете, отчасти вы правы. В Священном Писании мы читаем о том, что Христос – Пасха наша. Христос пришел, если говорить по плоти, если говорить по-человечески, пришел через еврейский народ. Так что в этом плане вы, пожалуй, правы. Вы не имели в виду именно это, но в этом плане вы правы. Однако смысл не в том, когда мы празднуем Пасху. Смысл в том, что Христос пришел и вместо вот этого праздника, я подчеркиваю, не все с этим согласятся, но это очень важно, вместо этого праздника дал другой день, дал свой день. Это воскресение Иисуса Христа. Понимаете, какая штука? Ведь празднование Пасхи, а мы с вами в предпасхальной неделе находимся, это и празднование Христовых страданий, и празднование Его воскресения. Это и празднование того, что Он совершил на Голгофском кресте. Но Он ведь не остался на Голгофском кресте. Сейчас, задумываясь о праздновании Пасхи, готовясь к празднованию Пасхи, к празднованию Пасхи, обратите, пожалуйста, внимание на это, чтобы не получилось у вас в жизни просто, знаете, Христос, который страдал, и все. Он страдал, Он умер, Он воскрес, Он вознесся, Он одесную Бога Отца. И вот на это, кстати, тоже нужна вера, да, для того, чтобы понять это, для того, чтобы принять это, для того, чтобы жить соответственно. Вот Пасха – это не только Христос распятый. Пасха, помните, пожалуйста, друзья, это и Христос воскресший тоже. Так что, Дима, мы начали с вашего сообщения. Я отчасти с вами согласился, но по сути, конечно, смысл Пасхи – это Иисус Христос. И пока мы с вами об этом не помним, пока мы с вами этого не учили, мы упускаем настоящую подлинную Пасху. Жанна Михайлова пишет: «С некоторыми вещами, которые есть в нашей жизни, мы вполне себе спокойно миримся, несмотря на противоречия со словом». Да, это проблема. Причем эта проблема на самом деле есть у каждого из нас, так или иначе. Мы читаем дальше у Жанны то, что она пишет: «Возможно, они не представляют для нас серьезные угрозы». Представляют. Вот если они не соответствуют Священному Писанию, то они представляют для нас угрозу. Это у нас проблема. Это проблема в том, что мы не понимаем эту угрозу. А она, конечно же, есть. Или мы просто ее не можем не замечать. Иногда можем не замечать. Мы сейчас подойдем. Здесь очень похожие вопросы по поводу совести, по поводу смысла совести. Совести Дух Святой – это одно и то же. Мария вам отвечает, что нет, совести Дух Святой – это, конечно, не одно и то же. Дух Святой действует через совесть. Но порою совесть может быть прожженная, сожженная. Совесть может может отключаться, она может не слышать Духа Святого. Или бывает так, что совесть нас, наоборот, начинает обличать, и обличать зря. И мы, когда нас обличает совесть, или когда нас обличает сердце, обращаемся к Богу и ищем Его ответ, а порою выяснится, что да, правильно нас обличает совесть, а порою выяснится, что она неправильно нас обличает, и мы ищем ответ у Бога, потому что Бог больше нашего сердца и знает все. Или Бог больше нашей совести и знает все. Первое послание Иоанна, 3 глава, 19 и 20 стихи. Так вот, по поводу грехов, осознанных грехов, неосознанных грехов. Тут тоже был вопрос на эту тему. Скажу так, да, неосознанные грехи существуют. Существуют грехи, которых мы не осознаем. Даже у великих героев веры, да, возьмите, допустим, царя Давида. Какое-то время грех с Версавией он не осознавал. Он не понимал, что у него происходит, пока Бог через пророка Нафана его не обличил. Пока не было сказано, что ты тот человек. Да, вот Давиду именно это надо было услышать. Когда он это услышал, он получил Божие обличение, и тогда для него стало понятно, да, я грешник, и мне надо по этому поводу что-то делать. Так что грехи, конечно, бывают, и которые мы замечаем, и которых мы не замечаем. Так вот, когда мы с вами говорим об обличении совести, главное для нас действительно прийти именно к Божьему Слову. И тоже важно, чтобы в нашей жизни были люди, которые могут напрямую с нами говорить, которые могут до нас донести какие-то моменты. Например, сказать, слушай, вот ты знаешь, то, что я вижу в моей жизни, в твоей жизни, объясни, пожалуйста, это. Потому что у меня есть вопросы, потому что у меня есть сомнения. Я тебя люблю, и именно поэтому, потому что я тебя люблю, я тебе об этом говорю, я тебе эти сомнения излагаю, я тебе их все выражаю. Вот, так что действительно бывает, что мы грешим и не осознаем этого. И жизнь пасторов, служение пасторов, в этом плане еще более серьезное, еще более непростое служение. Пишет госпожа Беладонна, рассказывает историю о том, как у человека была онкология, и человек потерял сознание во время молитвы. К нему подошли пасторы и стали молиться об изгнании духов и об изгнании бесов. Да, и вот через какое-то время этот человек умер, и выяснилось, что он давно уже был болен онкологией, и бесы здесь были ни при чем. Здесь нужно было обращаться к телу человеческому. Знаете, какая история? Вот пасторское служение – это служение очень серьезное, это служение очень ответственное. Проблема в том, что порою мы, как пасторы, этого не осознаем, особенно в молодости, особенно в начале служения. Люди, которые идут на пасторское служение. Особенно одно время это было модно. Сейчас этой моды уже нет. И, наверное, даже и хорошо, что ее нет, потому что люди думают о том, что они делают, задумываются об этом. Но когда эта мода была, когда так вот считалось, что вот круто, вот классно быть пастором, да, действительно была такая проблема, что люди приходили, не осознавая тот уровень ответственности, которая на них будет возложена. И тогда как с этим бороться? Что по этому поводу можно делать? Ну вот Бог с этим занимается, Бог с этим разбирается, Бог по этому поводу делает. Но проблема эта действительно существует. И чем осуждать пасторов, чем осуждать служителей? Я понимаю, что иногда хочется. И мне хочется, и меня порой осуждают, кстати говоря. И за эти программы меня порой осуждают. Ну, что теперь? Нужно выслушать, стоит он того или нет, есть реальность в этом или нет. Возможно, и есть. Тогда нужно прийти к Богу и просить, чтобы он изменил сердце, чтобы он изменил ситуацию. Вот. Но, с другой стороны, вместо того, чтобы аж осуждать пасторов, молитесь, пожалуйста, за нас. Молитесь за тех людей, которые несут вам Божие Слово. Молитесь, чтобы Господь нас защищал, потому что действительно очень серьезные бывают нападения, действительно очень серьезные бывают проблемы, и молитесь, чтобы Господь поставил свою защиту, потому что иначе никакого решения для этих проблем не будет. Но в Боге оно, конечно, есть. Вот, нам хочется казаться белыми и пушистыми, пишет Надежда. Только Божий свет может просветить нас и показать, кто мы на самом деле. И все наши попытки и потуги сделать себя лучшими без Христа, Его жизни в нас обречены на провал. Он источник всех сил и духовных побед. Мы без Него ничего не можем. Так говорит Писание. А пусть Господь укрепит наши силы и желание всегда пребывать в нем. Это очень важная тоже история, потому что без нее, без вот этого понимания, действительно мы начинаем ориентироваться больше или рассчитывать больше на себя. Многие вещи, пишет Саша, заменяют Иисуса Христа. Например, слышу часто: «впустите в сердце веру», «впустите в жизнь добро» и прочее. Да, особенно вот это «впустите в жизнь добро». «Добро, а ты откуда? А тебя как зовут-то на самом деле? А ты что такое?» Я вспоминаю совершенно тут сейчас, вот давно уже этого не вспоминал, давно это уже было, но сейчас я прочитал это «впустите в жизнь добро». Я вспоминаю совершенно дикий случай, который... я бы даже такого не придумал, если бы я попытался придумать какую-то аналогию, найти аналогию, я бы такого не нашел. Со мной это было всего один раз в жизни, но очень смешно и очень странно. Это были еще 90-е годы, конец 90-х годов, когда жизнь-то была небезопасна, она и сейчас небезопасна, но тогда было вот очень, по-особенному небезопасно, но реально были опасности. И вот звонок в дверь, а глазка не было, подхожу к двери, спрашиваю, кто там, и слышу женский голос, такой хрипловатый: «Откройте». И я говорю: «А кто там?» А это уже вечер был. И слышу следующее: «Ну, откройте, не пожалеете». Вот, понимаете, просто чтобы вот так поставить вопрос: «Откройте, не пожалеете». Понятно, что тут просто отошел от этой двери, и все. И, соответственно, и не пожалел, что не открыл, кстати говоря. Но иногда в нашей жизни бывает в духовном смысле именно так. «Впустите добро» или «впустите духовность». «А ты кто? Как тебя зовут-то? Ты вообще откуда?» «Да откройте, не пожалеете, просто впустите». «Не-не-не, не надо, нельзя». «Как это сделать без Иисуса?» – пишет Саша. «Или Библию заменяют эзотерикой, йогой, психологией, ищут ответы у разных людей, не имеющих порой должной квалификации и эрудиции в данном вопросе». Да у людей, в принципе, ответы искать-то не надо. А потому что... Ну, потому что тогда мы начинаем зависеть от человека. Вот человек, который говорит: «Я вам сейчас все объясню, объясняю», он подозрителен сам по себе. Просто потому, что человек берется взять и все объяснить. В этих программах, в наших программах, мы с вами, кстати, не ставим задачу объяснить всю Библию. Это важно повторять, потому что иногда нас спрашивают по этому поводу, даже упрекают по этому поводу. Нет, у нас другая задача. Мы ставим перед собой задачу помочь читать Божие Слово, открыть Божие Слово. Пишет Саша дальше: «Молюсь за этих людей, потому что ведь они видят и слышат меня, мои посты». Да, вот в соцсетях, очевидно. «Очень хочется, чтобы Бог Всемогущий открылся им, и они узнали милость и спасение Божие, его любовь». Да, вот здесь молитва, пожалуй, самое важное, что можно сделать, самое важное и самое большое, что от нас может зависеть. И вера, собственно, вера, о которой мы с вами сегодня будем говорить, вера, о которой мы будем говорить сегодня как о уверенности и в сущности или осуществлении, да, осуществление и уверенность. Тут очень важное определение, очень хорошее определение. Мы сегодня к этому подойдем. Жанна подходит к вопросу про неосознанные грехи. Как Бог к этому относится? И тут в связи с этим возникает следующий вопрос, и Тимофей комментирует, я не согласен с Тимофеем, сейчас объясню почему. Жанна спрашивает про неосознанные грехи. Тимофей пишет: «Для Бога нет неосознанных грехов. Термин придумали люди, чтобы оправдаться. Если наш мозг работает, то каждый наш шаг – следствие нашего выбора». смотрите, есть тайные грехи. И это не люди придумали термин. И мы хотим, чтобы Бог нам показывал эти грехи. Испытай меня, Боже, зри. Помните, не на опасном ли я пути? Да, вот, Господи, покажи мне, где я, покажи мне, в какую сторону я иду. И как это соотносится с твоим путем, с твоей дорогой. А понимаете, какая штука? Я сейчас, кстати, сошлюсь на конференцию. Может быть, кто-то из вас на ней был. Может быть, кто-то из вас на ней присутствовал. Была онлайн-конференция по христианскому душепопечению. Буквально пару дней назад. Вот в эти выходные она проходила. И там, среди прочего, как раз говорилось, было очень хорошее, библейски ориентированное выступление, основанное на Священном Писании. Как раз о чувстве вины, о том, что бывают ситуации, когда мы чувствуем себя виноватыми, а мы на самом деле не виноваты. Ну, когда мы берем на себя что-то чужое, да, вот мы пытаемся взять на себя вину за другого человека, за то, что, в чем мы вроде бы как-то участвовали, но это было не наше. Мы не можем, в конце концов, управлять всем этим миром. Ну, и слава Богу, что не можем. Но это немножко не наша тема сейчас. Дальше. Вина за то, в чем мы действительно виноваты. Мы чувствуем вину, и мы действительно в этом виноваты. Но также возможна ситуация, когда мы не чувствуем вину, когда мы в этом действительно виноваты. Или когда это может быть действительно грех. Например, человек может грешить против других людей своим высокомерным с ними обращением. Но он так привык. Или он в такой среде рос. И когда-то, может быть, даже Бог его обличал по этому поводу, но он эти обличения не слушал, и совесть его к этим обличениям стала глуха. И, соответственно, человек совершает грех, и он не понимает, что делает. Или он не осознает, что то, что он делает, это грех. И вот такая история, на самом деле, бывает у каждого из нас. И вот один из спикеров, один из участников, выступающих на конференции, использовал очень интересную аналогию. Он сказал так. Он говорит, ободрись, потому что ты хуже, чем ты о себе думаешь. Ободрись, потому что ты гораздо хуже, чем ты о себе думаешь. Что имеется в виду? О чем идет речь? Мы, люди, зачастую... Мы же не можем всегда судить с Божьей точки зрения. И зачастую мы не можем заметить наших грехов. Мы не можем по-настоящему заметить и проанализировать, какие мы. И нам нужно действие Духа Божьего, нам нужна помощь других людей, наших братьев и сестер, для того, чтобы сначала аккуратно, а потом, если человек не слышит, и более настойчиво, и более жестко человека обличать. Но если человек говорит о себе, либо он говорит, я безгрешен, у меня все в порядке, вот у меня реально все в порядке. Да, либо он говорит, я такой грешный, что у меня вообще нет никакой надежды. То и в том, и в другом случае он совершает серьезнейшую ошибку. Мы гораздо хуже, чем мы себе кажемся, чем мы себя представляем. Но при этом также Христос гораздо выше, и его жертва, его благодать гораздо больше, чем можно себе представить. К вопросу Жанны, что делать с неосознанными грехами, вообще Господь через Божье Слово нам показывает. Но также показывает порой через братьев, через сестер. И очень важно, чтобы в нашей жизни был хотя бы один человек, который может задавать нам неудобные вопросы. Я говорю хотя бы один, потому что тут есть еще одна крайность. Есть христиане, которые считают почему-то, что мы эти неудобные вопросы можем задавать любому. Ну вот я чего-то где-то как-то увидел, и я задаю вопрос. Я, возможно, ничего не понял, но я задаю вопросы этому человеку, этому христианину. И тут тоже проблема. Но важно, чтобы кто-то нас достаточно знал, и мы его знали, и мы ему доверяли, чтобы такая возможность задавать такие вопросы у нас была. Все-таки даже Давиду нужен Нафан. И Христос дает нам такую возможность, Христос дает нам для этого силы. Есть же грехи, о которых мы и сами не знали когда-то, и Бог же не вменяет их нам, продолжает Жанна. Не вменяет, но при этом Он нас работает, Он нас меняет, Он позволяет нам... Понимаете, какая проблема с тайным, скрытым грехом? Ведь грех, он, да, прежде всего, он против Бога, но он также против других людей и против самого себя. Соответственно, это означает, что, продолжая грешить так называемыми тайными грехами, мы идем против Бога, и мы также вредим себе и вредим окружающим людям. Вот этот вред, так или иначе, должен быть остановлен. Бог хочет остановить этот вред, и Он показывает нам, что есть, что происходит в нашей жизни. И, кстати, по опыту могу сказать, и я уверен, что среди вас найдутся люди, которые меня поддержат, что это обличение в грехе мы порой получаем из самых неожиданных источников, в самый неожиданный момент. И да, оно всегда на основании Божьего Слова, но, ну вот, например, помню, слушал в церкви очень слабую проповедь. Ну, то есть, вот так плохо проповедовать трудно. Это еще нужно постараться так плохо проповедовать. Я такой на какой-то момент отключился, потому что думаю, нет, это вообще в принципе недостойно тому, чтобы слушать. И тут я не буду сейчас вам воспроизводить, потому что нужно много было бы рассказывать, а у нас нет сейчас времени на это. Я не буду вам воспроизводить эту историю. Но, короче, в проповеди слышу фразу в интерпретации библейского стиха. И эта фраза меня просто поражает вот сюда, в сердце. Я понимаю, так это про меня. Это мне Господь сейчас говорит. То есть даже через этого проповедника, который, в общем, как мне кажется, не подготовился к этой проповеди. Да, но Бог-то подготовился. И ко мне Он проговорил обличающе, проговорил в тот самый момент. Людмила пишет, у меня есть родственник, который никого не слушает, хочет, чтобы его отдали в руки Бога. Страшно впасть в руки Бога живого, да, мы с вами вчера читали. Наверное, человек не очень понимает, Людмила. Вот я приду, я с Богом договорюсь. Кстати, такой мотив был, как вы помните, у Иова. Но Господь показал ему, что и как. Я приду, я с Богом договорюсь, Он меня обязательно выслушает, Он меня поймет. И за этим часто стоит мысль о том, что в конце концов я окажусь прав. Я договорюсь с Богом, я окажусь прав. Но это не так. Мы по умолчанию не правы. Бог по умолчанию прав. Но также Бог по умолчанию милостив, и Он являет благодать. Только бы у нас была возможность, была готовность эту благодать принять. Давайте помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, будь с нами, направляй нас, веди нас и помоги нам открывать Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 972-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами переходим к практической части послания к евреям. Мы будем читать главу, посвященную вере. Это интересно уже само по себе, потому что многие люди считают веру чем-то далеким от практической жизни, чем-то неконкретным, чем-то воздушным, чем-то эфемерным. Мы с вами проведем в этой главе несколько бесед. Мы замедлим наш ход, наше движение. Прежде всего, перед нами будет определение веры. Это библейское определение, и по этой причине к нему очень важно прислушаться и присмотреться. Давайте прочитаем послание к евреям, 11 главу, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я думаю, многим из вас известно это библейское определение. Автор обращается к столь важному слову «вера», потому что к Богу сегодня можно прийти двумя способами. Во-первых, к Нему можно прийти через дела. Вы удивляетесь, что я об этом говорю, что я это просто вот так беру и озвучиваю? Но ведь, друзья мои, так оно и есть. Если вы можете представить Богу совершенство, то Он с этим совершенством вас обязательно примет. Однако напомню, что до сих пор никому не удавалось принести Богу свое собственное совершенство. Адаму не удалось, Аврааму не удалось, Давиду не удалось, Даниилу не удалось. Никому из этих людей не удалось быть совершенными. Не получается этим путем прийти. А между тем, до сих пор многие пробуют, но все равно не получается. Значит, единственная доступная нам альтернатива – это прийти к Богу через веру. Давайте теперь вернемся к тому предположению, которое мы высказали в начале. Полагаю даже, что среди вас есть люди, которые с этим согласятся. Это мысль о том, что вера эфемерна, она нереальна. Как одна девочка в воскресной школе сказала, «Знаете, вера – это когда ты веришь в то, чего на самом деле нет». И многим кажется, что вера именно в этом и состоит. Есть и еще один взгляд про то, что вера – это прыжок в темноту. Это рулетка или это что-то неточное. Может, будет, а может, не будет. И если вы так определяете веру, то на самом деле веры у вас нет. Давайте посмотрим еще раз на слова, которые используются здесь. Вера есть осуществление ожидаемого. Осуществление – корень «сущ». Тот же, что и в слове «сущность». Действительно, вера – это сущность или осуществление ожидаемого. Вера также – это и уверенность или свидетельство в невидимом. И таким образом, вера зиждется на твердом основании. Это сущность – это свидетельство. Есть люди, которые полагают, что вера – это великая тайна, некое шестое чувство, интуиция, позволяющая воспринимать духовные истины, духовную сферу. Интуиция, которая так или иначе приводит нас к вступлению в тайный орден, ради которого нужно пройти некую инициацию, и тогда Бог примет мистические дела вместо дел добрых. Иными словами, человек стоит на неком мистическом пути, он возрастает в этом мистическом познании. Бог говорит, ты мистик, ты ко мне приближаешься, и по этой причине я тебя приму. Ну, или иногда говорят, просто нужно верить изо всех сил. Даже порой людей упрекают, говорят, ты мало веришь, у тебя не хватает силы веры. Но послушайте, бесы ведь тоже верят. И вполне себе крепко верят, сильно верят. Но они при этом трепещут. А вообще есть немало всяких учений, для представителей которых вера становится как фетиш, как талисман, который повесил себе на шею, и он тебя защищает. Есть вера, ну и все. Однако смысл веры совершенно не в этом. Хорошо написал об этом когда-то Чарльз Спёрджин. Спасает нас не упование на Христа, а Христос. Спасает нас не радость во Христе, а Христос. Спасает нас даже не вера во Христа, хотя вера и является инструментом. И все-таки спасает нас именно кровь Иисуса Христа, подвиг Христа. Вот что действительно нас спасает. Ну а вера – это действительно инструмент, с помощью которого дело Христа применяется к нам. И нет здесь ничего тайного, скрытого. В конечном счете, вера указывает на Господа Иисуса Христа. Не стоит также полагать, что вера – это такое приложение к добрым делам. Ну, типа, есть человек, который делает добрые дела, у него хороший характер, он вообще молодец, Ну и, кроме того, у него еще и вера есть. Нет, друзья мои, ничего подобного. Вера – это вам не соус на салате из добрых дел. Вера – это не приправа к хорошему характеру. Так что же такое вера? Автор послания к евреям говорит две вещи. Мы их уже называли, но я озвучу это еще раз. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Хочется процитировать одного комментатора. Это доктор Освальд Сандерс. Вера дает возможность уверовавшей душе относиться к будущему как к настоящему, к невидимому как к видимому. Да, действительно, очень точно, очень четко сказано. Ну, давайте же теперь все-таки посмотрим на само библейское определение веры и разберемся с этими словами, я бы даже сказал, с этими терминами. Итак, вера – это осуществление или сущность, или даже вещество. Греческое слово, которое используется здесь, можно понимать и как вещество. Это слово «хипостасис» в химии имеет терминологический смысл. Я думаю, что именно этот смысл здесь очень важен. Это вещество, которое остается в пробирке после того, как прошла химическая реакция. Еще раз, это не что-то виртуальное. Напротив, это самое, что ни на есть реальное. В школе многие из нас делали опыты, начиная от очень простых опытов. Ну вот, например, насыщенный раствор соли. Вроде бы это жидкость, вроде бы это вода. Мы опускаем в эту воду ниточку. И через какое-то время на этой ниточке кристаллы соли. Вот это вещество, это совершенно конкретное, это твердое, это можно потрогать. Или, как я уже сказал, мы проводим химическую реакцию, и в результате химической реакции в пробирке появляется вещество. Опять-таки, его можно потрогать. И человек, знающий химию, может, увидев это вещество, понять, какая была реакция, что делали для того, чтобы это вещество появилось. С другой же стороны, человек не знающий, человек неопытный, но желающий проводить эксперименты, может взорвать всю лабораторию, а не только одну пробирку. Сущность веры – это нечто твердое и конкретное. Это вещество. Вера зиждется на Божьем Слове. И если вера на Божьем Слове не основана, то ее никак уже нельзя назвать библейской. Вера должна зиждеться на том, что сказал сам Бог. И вера ориентирована именно на Бога. Мы доверяем Богу, а не кому-то еще. То есть важен предмет веры, а не сила веры. Важно прежде всего, в кого я верю, а не насколько сильно я верю. Кстати, не говорите, что у вас интеллектуальные проблемы. Потому что людей удерживает от Божьего Слова именно грех, а никакие не интеллектуальные проблемы. Именно грех в вашей жизни удерживает вас от Бога. Ну а альтернатива заключается в том, что Бог своим Словом и своим Духом будет удерживать вас от греха, если вы примете эту альтернативу. Понимаете, ведь вера начинается в сердце. Это именно сердцем веруют к праведности. Если вы готовы отказаться от своего греха, то Дух Святой и откроет вам Божие Слово и защитит вас в жизни. Ну хорошо, если вера – это дело сердца, то какова роль разума? И какова роль апологетики, рациональной защиты или рационального разъяснения христианства? Ну, например, насколько важны книги, которые аргументируют, что Бог есть, или что Библия – это действительно Божие Слово. Знаете, когда-то для меня эти книги были очень важны. Полагаю, что среди вас есть люди, которым это тоже полезно и тоже необходимо. Однако вот какая тут история получается. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь в истинности Божьего Слова не на основании апологетических рассуждений, а на основании жизненного опыта общения с Богом. И я вижу, что это и есть суть. Между прочим, из-за этого меня порой упрекают в догматичности или даже твердолобости. Ну да, я догматичен. Потому что испытал, проверил Божие Слово на себе, на практике. И сейчас передо мной суть, самое существо. То, что собралось вокруг нитки в насыщенном растворе соли. И именно об этом апостол Павел молился о христианах в городе Колоссы, чтобы они познавали волю Божию. Познавать волю Божию – это значит познавать Божие Слово. Павел молился о подлинном познании. И я считаю, что Дух Святой даст и вам такое познание. Поймите меня правильно. У меня тоже были сомнения. Особенно в университетские годы. И особенно после встречи с некоторыми преподавателями. Они впечатляли меня своим интеллектом. Ну и вот один из таких людей чуть не лишил меня веры. Ну а потом я узнал, что на все эти вопросы есть ответы. Я познакомился с людьми, которые куда более образованные, куда более интеллектуальные, чем этот преподаватель. И я получил ответы для себя. Возможно, эти ответы вас не убедят. Но для меня они были убедительны. Я получил то самое вещество в пробирке. Результат химической реакции. И продолжать опыты больше не буду. Мне это не надо. Я знаю, что Библия и есть Божие Слово. И вера зиждется на Божьем Слове. И да, я догматичен. Однако догматизм исходит вот из этой книги. И именно поэтому в 10 главе 39 стихе послания к евреям говорится: «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Эксперимент в пробирке завершен. Химическое вещество веры уже есть. По сути, у вас лишь два направления. Либо вы идете вперед, либо откатываетесь назад. Но вот стоять неподвижно у вас не получится. Либо будет движение вперед, либо отступление назад. Сзади темный лес сомнений и отчаяния. Впереди горизонты духовного роста. Выбор за вами, но стоять неподвижно не выйдет. А что, если в вашей пробирке еще продолжается эксперимент? С одной стороны, тогда апологетические книги могут быть для вас. И за последнее время появляется все больше и больше действительно интересных и очень-очень ценных апологетических книг. Но будьте, пожалуйста, внимательны, чтобы не взорвать пробирку, да и всю лабораторию. Любой эксперимент в пробирке ставит целью получения ответа на некоторый вопрос, получения результатов. Если человек экспериментирует просто потому, что ему нравится смешивать вещества, тогда какой же он ученый? Так что да, эксперименты, поиск ответов – это нужная и важная вещь. Однако не делайте из поиска ответов некую самоценность. Иначе получатся люди, которые всю жизнь учатся, но ничего так и не выучили, ничего так и не поняли.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, вера – это вещество, это субстанция, это осуществление. И дальше второе. Вера – это еще и уверенность в невидимом. Или подтверждение того, что не видишь. По-гречески используется слово с судебным смыслом. Обличать, обвинять или доказывать в суде. Это конкретное судебное доказательство. Кстати, именно на этом, на таких вот свидетельствах, доказательствах основан весь сегодняшний деловой мир. Ну, например, у меня есть кредитная история, и банк верит, что я верну ему эти деньги. Почему верит? Да потому что раньше я их уже возвращал. Есть некая система свидетельств, система подтверждения. Ну и когда я прихожу в магазин с карточкой, продавец верит, что банк перечислит деньги за мои покупки. Так что здесь тоже немало места для веры, хотя и весьма своеобразной. Итак, уверенность в невидимом, о которой говорится здесь в первом стихе, это доказательство, применимое в том числе и в суде. Понимаете, вера – это не прыжок в темноту. Вера – это не просто типа «ну, я надеюсь, что может и будет». Вера – это сущность или даже вещество и свидетельство или доказательство. Сущность для научного разума, доказательство для юридического разума. Если вы хотите чему-то верить, то можно верить и глупости. Но Бог не хочет, чтобы вы верили глупости. Бог хочет, чтобы вера была основана на Божьем Слове. Я еще раз перечитаю первый стих, для того, чтобы подвести итог. Вера же есть осуществление, или вот это вещество, появившееся в пробирке в результате эксперимента, осуществление ожидаемого и уверенность, или подтверждение, или доказательство невидимого. Но мы идем дальше и переходим ко второму стиху. Я его сразу прочитаю. «В ней свидетельствованы древние». Что это за древние, о которых здесь говорится? Буквально по-гречески здесь написано «в ней свидетельствованы старейшины». И здесь, возможно, три толкования. Во-первых, это могут быть просто пожилые люди. Старейшины, в смысле, самые старые, самые пожилые по возрасту. Во-вторых, это могут быть старейшины церкви. Те самые, которые должны были быть поставлены в церквях. Помните, как Павел говорит Титу о том, чтобы он поставил старейшин в церквях. И третье толкование. Возможно, речь идет о святых древности, о святых древних дней. И тут можно сравнить с посланием к евреям 1 глава 1 стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Вот это те самые отцы, которым Бог издревле говорил в пророках. Вот они древние. Русский перевод, как и большинство других переводов, исходит именно из такого толкования. И я полагаю, что речь идет именно об этой группе людей. Речь идет о людях, для которых вера была не просто надеждой или не просто прыжком в неизвестность. Они, как мы увидим, реально получили подтверждение. Ну, например, Ной построил ковчег, и у него была вера. Или Енох, который ходил с Богом много лет. Ну, а наша проблема вот в чем. К тому моменту, когда приходит кризис, мы должны были бы уже много лет ходить с Богом и познавать Его. Однако этого в нашей жизни не происходило. И потому кризис застает нас врасплох. Понимаете, если мы учимся доверять Богу в светлый солнечный день, то нам гораздо легче будет доверять Ему и тогда, когда сгущаются облака и находят грозовые тучи и приходит буря. Но эти люди, древние, свидетельствованы в вере. Почему? Потому что они были такими замечательными людьми? Нет, потому что они поверили Богу. Авраам, например. Да, он был, конечно, замечательным человеком, выдающимся человеком, и даже мир назвал бы его выдающимся. Но мы знаем, что Авраам уповал на Бога по вере, и это вменилось ему в праведность. Старейшины, древние, были засвидетельствованы. Каким образом? По вере. И Бог сегодня хочет, чтобы мы не только спасались по вере, но и ходили по вере. Мы смотрим на Христа, когда идем по вере. Мы смотрим на живого Христа. И это относится к нашей жизни сегодня, где бы мы ни были. Идете на работу, идете на учебу, идете в магазин, в гости, куда бы вы ни отправились. Идите по вере. Уповайте на Иисуса Христа. Мы ходим верою, а не видением. Идем дальше и читаем 3 стих 11 главы послания к евреям. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Есть два объяснения происхождения этой вселенной. Одно из них основано на предположении – другое – на откровение. По вере мы принимаем откровение. Но, кстати, на веру мы принимаем и предположение тоже. Потому что теории приходят и уходят. Они сменяют друг друга, но в любом случае это предположение. Я хочу еще раз перечитать 3 стих 11 главы послания к евреям. «Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Многие из нас выросли в стране, где считалось, что наука даст ответы на все вопросы, а религия, вера – это пережиток прошлого, ее пора отправить на свалку истории. Обратите, пожалуйста, внимание на то, однако, что именно научные теории приходили и уходили. Помню, в детстве любил книжки по космогонии, по происхождению Вселенной, происхождению планет. Меня поражали эти теории. Однако сейчас я понимаю, что многие книги, которые были популярны в моем детстве, сегодня уже не актуальны. Потому что, как говорят, наука за 40 лет или за 50 лет ушла далеко-далеко вперед. А что же со Священным Писанием? Что же со Словом Божьим? Давайте разберемся в том, о чем говорит и о чем не говорит 3 стих 11 главы послания к евреям. Прежде всего, этот стих не отрицает научное познание. Он лишь ставит рамки для научного познания и для понимания по откровению. Здесь говорится именно о Божьем откровении. Причем, смотрите, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. О чем это? Да, в первой главе книги Бытие, конечно. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Дальше, несколько позже, «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». «И сказал Бог, и назвал Бог». Самые частые слова, самые частые фразы первой главы книги Бытие. Мы читаем в Евангелии от Иоанна «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Это живое Слово Божие, это Иисус Христос. Бог сказал, и стало так. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И вот верою мы как раз и познаем эту Божию определяющую творение. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Бог создал Вселенную из ничего. По Слову Божию, по воле Божией сотворена вся эта Вселенная. Итак, богословский аспект творения описывает Священное Писание. Мы узнаем об этом в Божьем Откровении. Нигде больше узнать об этом невозможно. Практический же аспект или естественный аспект, то, как Бог это сделал, как Бог это сотворил, описывает или пытается описать наука. Я говорю «пытается описать» как раз по той причине, которую упомянул пару минут назад. Как раз потому, что научные теории приходят и уходят. Может ли христианин быть ученым? И может ли ученый быть христианином? Разумеется. Но ни один христианин не поставит науку выше веры. Так что же, вера – нечто эфемерное, неподтвержденное? Да нет, конечно. Вера, как мы уже видели, как мы уже читали, получает свои подтверждения. Бог дает эти подтверждения. Более того, на протяжении истории человечества большая часть известнейших ученых были людьми верующими. Верою мы познаем, что веки, то есть вся Вселенная, все пространство, все время, все это устроено Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Об этом говорит Откровение. Как это все было сделано? Как Бог действует в нашем мире? Это пытается постичь наука. Ну и противопоставление между верой и наукой – это штука надуманная, которая, к сожалению, сегодня до сих пор остается весьма популярной. К этому вопросу мы еще вернемся. Кстати говоря, 3 стих – это такое начало, причем важное начало. Дальше начинается перечисление героев веры или описание биографии людей, в жизни которых действовала вера. Дальше будет говориться про Авеля. Это уже 4 стих. Ну а 3 стих – то, что было до Авеля. То, как мы познаем сотворение мира. это историческое путешествие, а также и путешествие веры, мы продолжим уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.